Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Косово приближается к фактической независимости. В чем суть международного плана о статусе области? Пожизненный приговор организаторам взрыва в московском метро. Остаются ли вопросы к следствию? Общественная палата намеревается следить за соблюдением прав человека во всем мире. Кто позаботится о россиянах? На Украине начались съемки телесериала о Тарасе Бульбе. Каким получится герой Николая Гоголя на экране? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 2 февраля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня специальный представитель генерального секретаря ООН в Косове, финский политик Марти Ахтисаари, представил политикам в Белграде и Приштине международный план будущего политического статуса области, формально находящейся в составе Сербии. Документ не содержит слова «независимость», однако предполагает начало процесса признания Косово в качестве самостоятельного государства под международным контролем. Сербскому национальному меньшинству международный посредник гарантирует высокую степень автономии и защиты со стороны европейских сил, которые заменят нынешний международный миротворческий корпус в Косове. Эти предложения по статусу Косово будут изучены в Приштине и в Белграде. Есть реакция политиков и в той, и в другой столице. Надо сказать, что она очень настороженная и достаточно негативная, по крайней мере, с сербской стороны. Вот я цитирую заявление президента Сербии Бориса Тадича. План Ахтисаари открывает путь к независимости Косово. Сербия лично, как его президент, никогда не согласимся с независимостью провинции. Отметив, что в предложениях Ахтисаари прямо не говорится о независимости, Тадич подчеркнул, что навязанная независимость Косово будет противоречить принципам международного права. В Приштине, судя по всему, реакция более благоприятная. Ну, собственно говоря, косовские албанцы получают фактически то или могут получить то, чего они так долго добиваются. Давайте сейчас подробнее поговорим об албанской точке зрения, тем более, что несколько дней назад, когда в последний раз Радио Свобода обращалась к косовским проблемам, я прямо в прямом эфире обещал слушателю, что мы подробно представим мнение албанской стороны. Итак, о содержании документа о будущем Косово. Я беседовал с известным албанским журналистом из Приштины, обозревателем радио «Свободная Европа» Милазимом Коце.
Мнение в Приштине таково. Этот документ не конец истории, а начало процесса. Термин «независимость» в документе не упоминается. Политики в Косове считают, что это начало процесса строительства независимого государства. Есть и недовольные, скажем, партия «Движение за самоопределение Косово», лидер которой Албин Курти считает, план Ахтисаари содержит определенные положительные элементы, но чреват проблемами в будущем. Так что реакция смешанная.
Насколько принципиальным для политиков в Приштине является вопрос символов независимости и формального членства Косово в международных организациях?
Да, то ключевое питание.
Это один из самых принципиальных вопросов. Самые популярные косовские политики Хашим Тачи, Фатмир Сейдиу считают, что членство в международных организациях одна из главных составляющих независимости. План Ахтисаари не предусматривает немедленного включение Косово в ООН. Однако Косово может обратиться с соответствующей заявкой и в ООН, и в другие международные организации, например, в Международный валютный фонд, во Всемирный банк или в ФИФА. Существует вероятность, что кто-то из постоянных членов Совета Безопасности ООН, например, Россия, наложит вето на такую заявку, но это уже другая история. У Косово будет государственный флаг, но не тот, что сейчас, албанский национальный, а другой, эскиз которого пока не разработан. План Ахтисаари предполагает, что это будет флаг, отражающий многонациональный характер Косово.
Что вы скажете о гарантиях прав сербского меньшинства в Косове?
Права сербского меньшинства, мне кажется, защищенными в максимальной степени. Это высокий уровень местного политического самоуправления в местах компактного проживания сербов, защита сербских исторических памятников и монастырей, которые получают специальный статус и не будут зависеть от воли центральных приштинских властей. Нынешнюю международную миссию в Косове заменит миссия Европейского Союза, который проследит за соблюдением прав меньшинства. Интересна в этом отношении позиция косовских албанцев. Большинство считает такие меры правильными, но кое-кто опасается, что тем самым возникает опасность национального дробления Косово. Говорят даже о перспективе ливанизации.
Есть мнение, я, кстати, отчасти, по крайней мере, с ним согласен, что главная проблема Косово не столько политический статус, сколько экономические проблемы области. Уровень безработицы в Косове 70%. Думаете, фактическая независимость эти проблемы решит?
Это
ключевой вопрос. Вы можете вывесить в Косове любой национальный флаг, но если не добьетесь экономического развития, ждите неприятностей. План Ахтисаари открывает возможности для решения проблем. Интересы иностранных инвесторов в Косово есть, но все они ждут, чем окончится вся эта политическая история. Косово сейчас не может получить ни доллара иностранных займов, кредитов от международных организаций. Конечно, чуда ждать не следует. Наивно полагать, что политический статус сразу приведет к решению политических проблем. Но не вызывает сомнений, улучшение экономической ситуации приведет к межнациональному успокоению. Если серб и албанец будут получать по 2000 евро в месяц, то, уверяю вас, у них будет куда меньше оснований для конфликтов, чем в том случае, если у каждого из них месячный доход в сотню долларов, как сейчас.
Мне приходилось бывать в Косове, область произвела на меня впечатление территории, где сосуществовали два мира, сербский и албанский. Нет смешанных браков, у сербов и албанцев отдельные кафе, отдельные магазины. Вы считаете, что положение изменится?
Да, такое положение особенно характерно для периода конца 80-х годов, когда Милошевич отменил автономный статус Косово. Но я помню Приштину 70-х годов, когда у албанцев было больше политических прав. Тогда не было национальных кафе, хватало и смешанных браков. Сербские и албанские миры не были столь отдаленными друг от друга. Пока заметного изменения к лучшему, откровенно говоря, не видно, и в ближайшее время не будет видно. Ну и тут может помочь новый политический статус. Албанцы перестанут бояться сербской доминации в Косове, но и сербы убедятся. Косово принадлежит не только албанцам, но и сербам тоже. Когда пропадает страх, напряженность ослабевает. Посмотрите на молодое поколение, которому нет дела до того, кто в каком веке в Косове поселился, кто сюда первым пришел. У молодежи другие интересы. Хороший заработок, возможность увидеть мир, развиваться. Но вот, скажем, есть в косовской Митровице баскетбольная команда «Бамби», 100% сербская. Она уже год играет в первой косовской лиге, в гостях, по всей области и дома. За год не было ни одного инцидента. Я вам вот как скажу. У политиков-националистов в Белграде план о новом статусе Косово может отобрать последнюю козырную карту, потому что они не смогут больше убеждать мир, что сосуществование сербов и албанцев в Косове невозможно. Сербы и албанцы докажут, что они могут жить вместе. В том числе докажут это и политикам, которым стоило бы прекратить грязные игры. Если бы сербы отважились на сотрудничество, албанцы это сотрудничество приняли бы, те, кто не хочет видеть Косово процветающим, остались бы без аргументов.
Это был косовский журналист и политолог из Приштины Милозим Коце. Сербская провинция, напомню, находится под управлением ООН с 99 года после натовской операции, в результате которой сербские войска были вынуждены покинуть Косово. Вместо них в край пришли международные силы, в состав которых поначалу входила и Россия, однако в последние годы российского военного присутствия в Косово нет. Оппозиция Москвы по косовскому вопросу говорил в последний раз, выступая в Давосе, первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Мы не считаем, что те предложения, которые представил Марти Ахтисаари, являются наилучшими. Конкретные предложения этого доклада нужно еще изучать, заявил российский политик. В прямом эфире программы «Время свободы» московский историк, эксперт по национальным отношениям, в том числе и на Балканах, доктор исторических наук Артем Улунян. Артем, добрый вечер. Вам представляется жизнеспособным план Ахтисаари?
Здравствуйте. Ну, вообще, план Ахтисаари можно оценивать с двух точек зрения. Либо стакан наполовину пуст, либо стакан наполовину полон. Все зависит от угла зрения. В данном случае, вероятнее всего, надо говорить о том, что одна из сторон, имеется в виду албанская, так или иначе, получила нечто. Другая же, я думаю, все-таки сербская, не так уж и много потеряла. Все-таки главный вопрос, который стоял на повестке дня, а именно независимость, он так и не решен. Сейчас, на данный момент, этот вопрос будет так или иначе пролонгирован, и неизвестна даже его судьба. Что же касается членства в международных организациях, то и здесь я не совсем уверен, что будет существовать определенная поддержка, единогласная со всех сторон. Не надо забывать о том, что ряд членов Совета Безопасности, а также, включая и членов Европейского сообщества, не очень-то хотели бы независимости Косово.
Ну, давайте назовем открыто имена этих постоянных членов Совета Безопасности. Речь идет, вероятнее всего, о Китае и России. Как голосовала бы Москва, если бы плану Ахтисаари суждено было попасть на стол Совета Безопасности ООН? Как вы считаете?
Я думаю, что без всякого сомнения Москва постаралась бы вести переговоры с Белградом, поскольку, как уже было сказано в свое время, Кремль не заинтересован в том, чтобы действовать за спиной Белграда. Это во-первых. Во-вторых, в случае потери контроля Белградом, контроль над ситуацией, вне всякого сомнения, Кремль захотел бы получить от такой торговли в Совете Безопасности определенные дивиденды. Речь идет прежде всего о том, как это уже неоднократно озвучивалось руководством России, участие России в решении вопроса суверенитета Грузии.
Артем, вот как раз это тот вопрос, который я хотел задать вам следующим. Россия напрямую связывает и проводит параллели между косовской ситуацией, ситуацией в Абхазии, в Приднестровье и в Южно-Северной Осетии. Вам представляются корректными такие сравнения?
Честно говоря, с исторической точки зрения, да вообще с научной точки зрения, эти сравнения, разумеется, не могут быть сопоставимы. С бытовой для большинства аудитории, конечно же, все кажется однообразным. Есть много очень деталей, которые играют первую роль. То есть дьявол кроется в деталях в данном случае. И поэтому я не считаю, что генерализация идеи может способствовать решению проблем Южной Осетии и Абхазии.
Спасибо. В прямом эфире «Радио Свобода» был московский историк, эксперт по национальным отношениям, в том числе и на Балканах, Артем Улунян. Обсуждение косовской темы мы продолжим и в следующие дни. В понедельник так называемая «Европейская тройка» из Брюсселя направляется в Москву на переговоры по поводу плана Ахтисари. И в этот же день мы подробно представим точку зрения сербской стороны по этому сложному и важному для всей Европы вопросу. Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 2 февраля. К пожизненному лишению свободы приговорены сегодня трое обвиняемых по делу о взрывах в московском метро в 2004 году и организации целой серии терактов на остановках общественного транспорта в Краснодаре и Воронеже. Судья Московского городского суда Владимир Власов, который рассматривал это дело, постановил также взыскать с подсудимых около 7 миллионов рублей в счет компенсации морального вреда. Как свидетельствует корреспондент «Радио Свобода» Марина Тарачешникова, получить эти деньги у пострадавших шансов фактически нет.
Подсудимые Максим Панарин, Тамби Хубиев, а также их сообщник, бывший сотрудник Минюста, старший советник юстиции Мурат Шаваев, признаны виновными в терроризме, бандитизме, организации преступного сообщества, участии в незаконном вооруженном формировании, убийстве двух и более лиц, совершенном с особой жестокостью, общеопасным способом, незаконном приобретении, хранении и изготовлении оружия и взрывных устройств, а также в подделке документов. Из троих лишь Хубиев полностью признал свою вину и раскаялся. Панарин считает себя частично виновным, а Шаваев полностью отрицает свою причастность к терактам. Несмотря на это, по мнению адвоката потерпевших Игоря Трунова, обвинению удалось доказать вину Шаваева.
Самая большая интрига была, получит ли надлежащее наказание тот высокопоставленный сотрудник правоохранительной системы России. Она сохранялась до конца. Облегчение, конечно, вызвало то, что он получил надлежащее наказание, потому что мы присутствовали весь процесс. Вина его доказана в полном объеме. Он, конечно, отрицал свою вину. Те доказательства, которые были собраны, это более 200 томов экспертиз и иных доказательств. Поэтому в части наказания потерпевшие довольны этим приговором. А вот в части возмещения вреда суд сократил суммы на 1/3. Первоначальная цифра в случае гибели человека от родственников фигурировала цифра в 3 миллиона. А иски удовлетворены в этой части на 1 000 000 рублей.
Из почти 300 потерпевших с исками о компенсации морального вреда в ходе уголовного процесса обратились лишь 12. Однако и они вряд ли получат те суммы, которые по решению суда им должны заплатить, говорит адвокат Игорь Трунов.
Реально, конечно, взыскать будет очень сложно, потому что, как правило, отбывающие пожизненное лишение свободы не работают. Если и работают, то работа приносит очень маленькие доходы. И зная наш уголовно-исполнительный кодекс, когда определенная часть идет на налоги, на содержание, на алименты, на прочие выплаты, и только потом упоминается потерпевший. Это, конечно, абсолютно неправильная конструкция уголовно-исполнительного кодекса. Тем не менее, реально взыскать ничего не удастся.
Осужденные компенсировать моральный вред не отказываются. Однако со столь строгим приговором пожизненное лишение свободы не согласны и намерены воспользоваться правом на обжалование, говорит адвокат Максима Панарина Наталья Алешина.
Обязательно буду обжаловать. Другие адвокаты тоже будут обжаловать, потому что не согласны с рядом статей по квалификации, о чем говорили еще в прениях. Кроме того, мой подзащитный себя виновным признавал только частично, а он осужден по всем статьям, поэтому и в этой части будем тоже обжаловать приговор. Я полагаю, что немножко вот в отношении моего панельного немножечко суров. Можно было, значит, наказание в виде 25 лет лишения свободы на строгом режиме. Но судья посчитал, что нельзя.
Сказала Наталья Алешина. По версии обвинения, основными фигурантами дела являлись Панарин и Хубиев. Они готовили взрыв, совершенный в феврале 2004 года террористами-смертниками в перегоне между станциями московского метро Автозаводская и Павелецкая. 42 погибших и 250 раненых. Именно при их деятельном участии, считают в прокуратуре, был совершен взрыв у станции Рижская 31 августа того же года. Кроме того, Панарин и Хубиев обвинялись в организации целой серии терактов на остановках общественного транспорта в Краснодаре и Воронеже в 2004-2005 годах. Третьего подсудимого, сотрудника Минюста Мурата Шаваева, следователи считают куратором террористов. Именно он должен был обеспечить безопасность диверсантов и предпринять необходимые меры в случае их задержания. Именно Шаваев, по версии обвинения, способствовал беспрепятственному провозу в Москву взрывчатки для самодельных мин. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Судебный процесс по делу о взрывах в московском метро. Тему обсуждаем с адвокатом потерпевших Игорем Труновым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Подводим итоги пятницы 2 февраля. Сегодня стала известна американская реакция на заявление России президента России Владимира Путина о том, что размещение в Польше и Чехии части систем американской системы противовоздушной обороны вряд ли послужит защите этих государств от возможного нападения от стран так называемой оси зла. Представитель Госдепартамента заверил, что США будут учитывать озабоченность соседних стран, включая Россию, по данному вопросу. При этом он уточнил, что пока не принято окончательного решения по развертыванию американских систем противоракетной обороны в Европе. Накануне польский вице-премьер Анджей Леппер заявил, что размещение американской системы будет решаться в Польше посредством референдума. В Варшаве и Праге продолжаются, соответственно, американо-польские и американо-чешские переговоры о дислокации радарных станций. Общественная реакция в этих странах на решение правительств смешанная. Откроет тему корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
На следующий день после заявления Вашингтона о том, что система противоракетной обороны, сооружаемая несколько лет, будет способна выполнять некоторые из своих оборонительных функций уже к концу нынешнего года, президент Владимир Путин заявил, что Россия готова ответить на антиракетные планы США. Столь личное, по словам американских наблюдателей, отношение российского президента к американскому антиракетному щиту смутило некоторых из них и заставило задаться вопросом, адекватно ли воспринимают в Москве планы Вашингтона. Вот что говорит американский военный эксперт, сотрудник Вашингтонского фонда наследия Бейкер Спринг. Прежде всего, хочется надеяться на то, что ракетный удар по Чехии, Польше и другим странам НАТО, в том числе и Соединенным Штатам, не является важным пунктом доктрины безопасности России. Если это так, если Россия планирует такие удары, то мы возвратимся к временам холодной войны. На такую, казалось бы, абсурдную мысль невольно наталкивают заявления президента Путина, ведь он практически открыто высказал мнение о том, что антиракетная система направлена против России. Это политические соображения. Если же говорить о технических возможностях планируемых антиракетных систем, которые могут быть дислоцированы в Польше, то эти системы смогут перехватить лишь одиночные ракеты. Я думаю, любому профессионалу понятно, что никакая противоракетная система не сможет обезопасить Соединенные Штаты и Европу от огромного арсенала российских ракет. Но президент Путин сказал, что, по словам российских специалистов, ракеты-перехватчики, которые США планируют установить в Польше, не могут служить защитой от террористов или Ирана. Действительно, какие задачи этих ракет? Их задача, во-первых, прикрыть европейскую территорию от баллистических ракет средней дальности, тех самых, которые, как считается, есть у Ирана. Во-вторых, служить дополнительным средством защиты от межконтинентальных ракет, которые могут быть выпущены по Соединенным Штатам. Не исключено, что в будущем они могут быть выпущены и с иранской территории. По последним сведениям журнала Aviation Week, например, иранцы работают над ракетой-носителем для вывода спутников на орбиту. Такие технологии позволяют Тегерану со сравнительной легкостью создать и межконтинентальную ракету. Так что эксперты президента Путина, я думаю, недооценивают возможности и планы Ирана. Подобные заявления президента России кажутся еще более странными, если учесть, что Вашингтон, насколько я знаю, постоянно информирует Москву о том, в каком направлении идут работы над противоракетной системой. Это был Бейкер Спринг, американский военный эксперт, сотрудник фонда «Наследие».
С ним беседовал мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. В Польше и Чехии идет оживленная дискуссия о размещении на территории этих стран части американского противоракетного щита. О заявлениях Владимира Путина по этому поводу с бывшим министром обороны Польши, а нынче вице-спикером Сейма Брониславом Комаровским, беседовал корреспондент «Радио Свободы» в Варшаве Алексей
Диковицкий.
Я оцениваю это заявление как неуместное, поскольку ведь известно, что эта система призвана охранять территорию США, а не Европы. Во-вторых, охранять не от российских ракет, а от возможного удара из стран Азии. Я абсолютно уверен, что американцы даже не принимают в расчет, что эта система должна защищать их от российских ракет. Господин Комаровский, вы неоднократно заявляли также, что противоракетный щит по своим техническим возможностям не сможет защитить территорию Польши от ракетного удара, например, с расстояния нескольких сот километров. Именно потому, что эта система будет защищать исключительно территорию США. Я считаю, что нужно, чтобы это стало началом системы НАТО, которая защищала бы также территорию европейских стран-членов Североатлантического альянса от ракет, которые могут быть выпущены не с такого далекого расстояния. То есть вы являетесь сторонником того, чтобы часть американской системы противоракетной обороны, которая, возможно, будет размещена на польской территории, была открыта для интеграции с инфраструктурой НАТО? Я считаю, что нужно это планировать. Пока объединять нечего, поскольку самого щита нет еще в природе. Вопрос в том, чтобы возможное решение польских властей о размещении системы в Польше предусматривало возможность ее соединения с системой НАТО. Если НАТО такое решение примет, пока этот вопрос только обсуждается. Можно ли сказать, что размещение частей противоракетного щита в Польше и Чехии как-то увеличит значение этих стран в НАТО, особенно если принимать во внимание то, что Польша – самое большое государство, член НАТО в Центральной Европе? Это, конечно, вопрос к правительству Польши. Оппозиция спрашивает сегодня у правительства и президента, получит ли наша страна взамен за возможное размещение на своей территории систем, важных для безопасности США, что-либо, что будет способствовать усилению безопасности также и Польши. Одно можно сказать наверняка. Размещение такого щита сделает территорию Польши более важной с точки зрения безопасности Вашингтона. Но этого, по-моему, недостаточно. Сказал Радио Свобода бывший министр обороны Польши, а нынче вице-спикер Сейма Бронислав Комаровский.
Это программа «Время свободы». Во второй половине часа мы продолжим главные темы дня. Об этом после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут. Новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Новости коротко. Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению трех человек, причастных к терактам в московском метро в 2004 году. Жертвами терактов стали 49 человек, более 300 были ранены. В Вологодской области Союз правых сил не допущен к выборам в законодательное собрание 11 марта. В горных районах Сочи около 2500 человек по-прежнему остаются без тепла и света. По данным корреспондента «Радио Свобода», поступили сообщения о новых обрывах на высоковольтных линиях электропередачи. Басманный суд Москвы в пятницу выдал санкцию на арест бывшего главы дочерней ЮКОСУ компании «Фаргойл» Антонио Вальдес Гарсия, обвиняемого в крупных финансовых махинациях. В Туве взят под стражу заместитель директора Дерзик-Аксинского детского психоневрологического интерната Анатолий Ооржак. Его обвиняют в избиении детей и вымогательстве. На Украине вступил в силу закон о кабинете министров, ограничивающий полномочия президента страны. Закон не получил одобрения президента Виктора Ющенко. В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело против сотрудницы детского сада, которую подозревают в жестоком обращении с детьми. Ситуация в Ираке остается опасной, говорится в докладе американских разведывательных служб. «Вашингтон-Пост» цитирует документ, в котором говорится, что междоусобные конфликты в Ираке сейчас представляют большую угрозу, чем Аль-Каида. В Афганистане, в западной провинции Фарах, в столкновениях с полицией убиты по меньшей мере 12 боевиков. По данным афганских властей, трое полицейских получили ранения. В Белграде специальный посланник ООН Марти Ахтисаари представил президенту Сербии компромиссный план по будущему статусу Косово.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день пятница, 2 февраля, и вот главные темы второй половины часа. Члены общественной палаты намереваются следить за соблюдением прав человека во всем мире. Кто позаботится в таком случае о россиянах? Банкротство компании «Социальная инициатива». Кто возместит убытки 50 тысячам обманутых семей? На Украине начались съемки телефильма о Тарасе Бульбе. Каким получится герой Николая Гоголя на экране? Вы слушаете «Радио Свобода». Российская власть и лояльные общественные деятели раскритиковали доклад международной правозащитной организации Freedom House, где Россия по уровню свободы приравнивается к Ливии и Северной Корее. Некоторые из политиков уже решили по-своему ответить американским правозащитникам. О докладе Freedom House мы подробнее рассказывали во вчерашнем выпуске программы «Время свободы». Сейчас подробнее о некоторых российских реакциях. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Данила Грипирович.
На доклад правозащитной организации Freedom House, где Россия названа несвободной страной с уровнем соблюдения прав человека близким к такому же показателю в Северной Корее, околокремлевская общественность отреагировала контратакой. Член общественной палаты, адвокат Анатолий Кучерена, в интервью «Радио Свобода» подтвердил, что занят созданием организации, которая будет наблюдать за правами человека на Западе.
И может быть такая правозащитная организация, которая тоже может проводить мониторинг в части соблюдения гражданских прав и свобод в той же Америке и в других европейских странах. Это будет и нам полезно, и заодно мы сможем воочию увидеть, как там соблюдаются права и свободы граждан, как там соблюдается свобода слова, как там общаются граждане с бюрократами. И на основе этого мы будем тоже делать свой мониторинг и тоже будем делать доклад. Наверное, этот доклад будет полезен, в том числе и для первых лиц государств, для того, чтобы как-то наладить взаимоотношения между властью и обществом. Сегодня, на мой взгляд, недопустимо разжигать русофобию и выводить это все в некий идеологический уровень.
Анатолий Кучерена уверен, что его организация будет создана достаточно быстро, но еще более официальные правозащитники, чем он, считают образование русского аналога Freedom House неоправданным или, во всяком случае, не очень интересным делом. Председатель комиссии при президенте России по развитию гражданского общества и соблюдению прав человека Элла Панфилова сообщила «Радио Свобода», что она лично не будет уделять внимания адекватному ответу западным коллегам.
Я индифферентно отношусь к этой идее. Я думаю, что состояние прав человека в этих странах Запада – это проблема их гражданского общества. Меня в большей степени интересует, как мы вот здесь внутри своей России будем решать эту проблему. Если говорить о внешней составляющей, меня может интересоваться, и я заинтересован в этом деле, только защита прав российских граждан других стран. Да, что касается их, для нас эта задача не актуальна абсолютно. То есть для меня, например. То, что касается опыта зарубежного, как они наводили порядок и наводят, очень важно. Мнение авторитетных международных правозащитных организаций по тому, как решать проблему, тоже очень важно интересует, и я к нему отношусь с большим вниманием.
При этом Элле Панфиловой тоже не слишком нравится доклад Freedom House об уровне свободы в разных странах.
Почему я критиковала Freedom House и буду критиковать? Потому что я не считаю, что это авторитетная международная правозащитная организация. Я считаю, что она политизированная и конъюнктурная. И то, что вот они представили, я считаю, что это, конечно, вредит в том числе восприятию серьезных, профессиональных рекомендаций, критики и замечаний со стороны других правозащитных организаций, авторитетных и официальных, и общественных.
Доклад американской правозащитной организации вызывает вопросы и у специалистов, впрочем, скорее методологические. Директор правозащитного центра «Демос» Татьяна Лакшина при этом отмечает, что поскольку непонятна методика, то не ясна и правомерность оценок и сравнений.
лично я, как человек и как исследователь, честно говоря, не очень верю в то, что демократию и права человека можно измерить с помощью количественных индикаторов. И, по-моему, приравнивать Россию к Северной Корее и приравнивать Россию к Ливии – это все-таки немножко слишком. И Freedom House, организация, с которой я, в принципе, отношусь с уважением, она, честно говоря, делая такого рода выводы, даже несколько подрывает собственную репутацию. Конечно, у нас в России есть грубые массовые нарушения прав человека, наблюдается отступление от демократии, но сравнивать нас с Северной Кореей – это все-таки чересчур.
При этом к самой возможности создания близкими к власти общественными деятелями организации для ответа западным клеветникам Татьяна Лакшина относится крайне отрицательно. По ее мнению, эта инициатива, если и не исходит из Кремля, то, безусловно, призвана показать патриотичность членов общественной палаты для того, чтобы заслужить благосклонность руководителей страны.
Речь идет об имиджевой игре и о том, что будет создаваться некая квазиправозащитная структура, то, что принято называть ГОНГО, то есть как бы неправительственная организация, которая на деле образована государством, которая будет собирать компромат на другие государства, пытаясь таким образом улучшить имидж России. Но, по-моему, единственный способ реально улучшить имидж России – это заняться теми проблемами, которые так остро стоят у нас.
Татьяна Лакшина говорит, что в мире есть достаточно международных правозащитных организаций, от которых, в частности, администрации Джорджа Буша достается и за тюрьму на базе Гуантанамо, и за Абу Грейб, и за все подлежащее критике. Айла Панфилова добавляет, что в России уже есть масса своих правозащитников, которые занимаются своим прямым делом, требуют от власти соблюдения прав человека в собственной стране.
Я считаю, что правозащитники наши, они очень разные. Но то, что они разные, кому-то нравятся одни, кому-то нравятся другие, кому-то вообще никто не нравится. А они не должны никому нравиться. Они должны быть разными. Проблема в том, что их мало для России. Если сравнить объемы, масштабы России и масштабы проблем, то, в общем, их вообще мало. Они действительно работают в интересах обычных людей, отстаивают их интересы. То, что они кому-то нравятся или не нравятся, я представляю, если правозащитные организации все их начнут облизывать, на это все, значит, это конец уже правозащитникам и правозащитному движению.
Но даже если допустить, что Анатолий Кучерен и его коллеги хотели быть в чем-то первыми, то им это не удалось. Российское отделение международной амнистии занимается не Россией, а другими странами, и делает это уже давно. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 2 февраля. Московский арбитражный суд рассматривает дело о банкротстве компании «Социальная инициатива». Эта компания не выполнила свои обязательства в 71 регионе России, оставив без жилья и денег более 50 тысяч человек. Между тем, в феврале Государственная Дума планирует рассмотреть поправки в федеральный закон о несостоятельности или банкротстве, которые предоставляют право судам приостановить на срок до года производство дела о банкротстве организации, которые привлекали средства граждан. Это чрезвычайным образом затянет процесс наказания этой недобросовестной компании и осложнит выдачу и получение и без того проблематичных выплат тем, кто остался обманутыми. Над темой работала корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
Итог деятельности компании «Социальная инициатива» сегодня рассматривается арбитражным судом Москвы. За работой судей следят семьи обманутых этой компанией соинвесторов строительства жилья в 7 десятках регионов России. Осенью прошлого года в Москве проходила голодовка дольщиков социнициативы. Она была прекращена после обещаний помощи от представителей общественной палаты и нескольких депутатов Государственной Думы. Генеральная прокуратура продолжает расследование уголовного дела в отношении бывшего президента социальной инициативы Николая Карасева, задержанного год назад. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. В Москве на середину февраля намечена всероссийская акция протеста соинвесторов этой компании, а сегодня все пострадавшие ждут, чем завершится очередное заседание арбитражного суда. Суд с прошлого года слушает дело о банкротстве социальной инициативы. Летом дело даже передавали в высший арбитражный суд, но оно вернулось снова в столичный. Так, в оргкомитете пострадавших соинвесторов оценивается положение обманутых дольщиков. Анастасия Антоновичева.
От 50 тысяч это по социальной инициативе договора, и до 200 тысяч примерно это с членами семей граждан. Потому что если человек покупает квартиру, он покупает ее все-таки не для себя одного, он покупает ее на будущее, то есть молодая семья, которая будет заводить детей и так далее. Должны еще помнить о том, что люди вкладывали деньги в квартиры. И в случае того, что если имущество компании по банкротству будет распродаваться, то трудно будет переуступить объект новому застройщику.
Желая получить квартиры, а не обесцененные деньги, да еще в условиях, когда не проведена полная регистрация потенциальных кредиторов, дольщики против процедуры банкротства компании. Решение о банкротстве арбитражный суд Москвы был готов вынести по этому делу еще в конце прошлого года, но то заседание судебное вдруг перенесли. Предполагают, что и сегодняшнее тоже будет перенесено. Пострадавшие от социальной инициативы знают, зачем «Единая Россия» готовит поправку в федеральный закон о банкротстве. По этой поправке производство по делам о банкротстве должников, привлекавших средства дольщиков, можно будет продлевать на год. А сегодня вот что происходит на одном из объектов социальной инициативы. Западные ворота столицы. Семья Абраровых, Елена и Дмитрий, приобретали квартиру здесь, на границе Москвы и Московской области.
24 декабря было собрание, которое вел Пантелеев, вице-губернатор правительства Московской области, где он сказал, что буквально там через два дня будет выпущено постановление правительства Московской области, где все вопросы будут решены, интересы вкладчиков будут удовлетворены. Объявили, что все, выпущено постановление на заседание правительства, оно как бы принято, утверждено и все. Потом выяснилось, что постановление не принято, просто оно было вынесено изначально, такое постановление, которое не прошло юридическую экспертизу.
Правительство Московской области не смогло законным образом передать земельные участки новому застройщику, объясняет Дмитрий.
Старый инвестор, который отказывался строить, он просто юридически эту землю никому не отдает и имеет на это полное право, как выяснилось, что было, в общем-то, на самом деле должно быть очевидно руководителем, поскольку у них же юридические службы-то при них все были. Все, грубо говоря, по новой начинается.
Но с большей опасностью. Елена боится, что квартиры могут оказаться в двойных продажах.
Социальная инициатива заключала договора с администрацией районов на строительство. То у нас есть некая фирма-прокладка, которая арендатор земли, с которой социальная инициатива заключала договор. Таким образом, администрация пытается каким-то образом, ну, дистанцироваться от вкладчиков. Сейчас появился некий новый инвестор, который поставил большие башенные экраны и повесил там свои плакаты, что как бы начинаются продажи. По телефону, по которой он оставил для продаж, они объявляют, что пока не продают, вот и временно в течение двух месяцев, пока будет не решена эта ситуация, то продаж нет. Поэтому, ну, пока наши квартиры не продают.
История множества объектов социнициативы в чем-то похожи, в чем-то нет, но некое общее единое решение по этой кампании невозможно, и потому что есть разные категории пострадавших, поясняет пресс-секретарь Оргкомитета пострадавших соинвесторов Анастасия Антоновичева.
Даже внутри компании разные категории вкладчиков. То есть это фондисты, это люди, которые вкладывали в какие-то инвестиционные фонды, земельные и так далее. Есть люди, которые просто покупали квартиры, но опять-таки по разным схемам, разным договорам. Общего решения, к сожалению, его быть не может. Для каждой категории придется что-то искать свое.
Сегодня, считает абсолютное большинство дольщиков социнициативы, не найдено никаких решений. Хотя, напоминает Анастасия Антоновичева, власти в ситуацию вмешались.
Подвижки какие-то со стороны власти и в лице общественной палаты и Государственной Думы мы видим, но все-таки как будет решаться вопрос, это спрогнозировать абсолютно нереально. К сожалению, много тормозится по бюрократической машине, то есть пока дойдет до низшего человека, который должен проконтролировать, там, написать какой-то документ, законодательный, там, распорядительный и так далее, то это очень может долго тянуться, и в кабинетах все поменяться. Встречаем какое-то понимание со стороны высшего руководства государства, то это может затормозиться в кабинетах, к сожалению. Поэтому митинги будут идти до тех пор, митинги, какие-то голодовки, до тех пор, пока люди не получат свои квартиры, не оформят право собственности на них, то есть пока нет документа, что именно этот человек владелец, может быть, туда и других поселят. Смогут появиться очередные двойные продажи. А также мы всегда требовали, чтобы по социальной инициативе, по этой компании, люди, которые вкладывали свои деньги в фондов инвестиционных и так далее, чтобы эти люди тоже получили то, что они вложили в компанию. Люди должны все-таки вернуть свои средства.
Семья Абраровых, одна из 50 тысяч обманутых только социнициативой семей, считает, что придется вновь выходить вместе с другими на акции протеста.
Ну, в общем, все по-нашему. Что, плакать, что ли? Мы собираемся дальше бороться?
Акции массовые, они имеют сейчас большее влияние на власть, потому что то, что чем занимались и в Госдуме была комиссия, и в Общественной палате комиссия, ну как бы результатов нет и не видно.
На интернет-сайтах объединения обманутых дольщиков уже распространяется информация о предстоящей акции протеста. А на форумах обсуждают, что поправка в закон о продлении сроков банкротства на год совпадает по времени с президентскими выборами и спорят о финале. Оптимисты видят в том хороший знак, власти удовлетворят требования обманутых соинвесторов, а пессимисты предрекают, все беды соинвесторов просто спишут на прежнюю власть. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Через несколько минут в традиционной рубрике итогового выпуска программы «Время свободы» «Человек дня» представлю вам чилийского военного Эдуарда Илабака и его молодую жену Ангелину Жулдыбину. Они стали первыми новобрачными, которые обменялись в православном храме в Антарктиде. А сейчас о другой актуальной теме дня. На Украине известный российский кинорежиссер Владимир Бортко приступил к съемкам телефильма по повести Николая Гоголя «Тарас Бульба». Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Первые кадры будущей картины на этой неделе сняты на острове Хортица в Запорожье. Декорациями стали уже готовые постройки историко-культурного комплекса «Запорожская сечь». Дальнейшие съемки пройдут также на Украине под Каменец-Подольским, а затем в Польше, Калининграде и в Санкт-Петербурге. Сценарий к фильму написал драматург Эдуард Володарский, а над музыкой работает Родион Щедрин. По мнению киноведов, «Тарас Бульба» – логическое продолжение таких работ, как экранизация романа Достоевского «Идиот», «Собачье сердце» и «Мастер и Маргарита», снятых по произведениям Булгакова. Говорит редактор украинского журнала «Кино и театр» Лариса Брюховецкая.
К Владимиру Бортко у меня положительное отношение, потому что я очень уважаю его за фильм «Собачье сердце». Он начинал на киевской киностудии имени Александра Довженко. Я не могу сказать, что у него там остались какие-то сантименты к Украине, какие-то патриотические чувства к Украине. Трудно сказать, но тем не менее он взял этот фильм, который был уже в работе совсем с другим режиссером. И он подобрал этот проект, и он пригласил очень известного, выдающегося нашего художника Сергея Кутовича, который, я думаю, какие-то черты украинской ментальности, характера он привнесет в этот фильм.
Новая картина о подъеме национального самосознания и будет весьма полезной как для украинцев, так и для россиян. Эти слова именитого режиссера поддерживает и украинский историк Кость Бондаренко.
Эта картина – это действительно отправная точка в неком украинском мифе. Возвращение к этому мифу, к мифу Тараса Бульбы – это возвращение якобы к истокам, к тому, с чего начиналась и украинская историография, и увлечение украинскими древностями. Второй момент – это то, что Гоголь, сама фигура Гоголя, она объединяла украинские и русские народы, украинскую и русскую культуру. И третий момент – это то, что повесть Гоголя написана именно с таких украинофильских и пророссийских одновременно настроений. Здесь чувствовалась дань времени. Время, когда писал Гоголь Тараса Бульбу, это было очень сложное время, и ему приходилось как бы полемизировать с польскими, со многими польскими авторами, которые пытались приватизировать тогда тему казачества. В частности, с Михаилом Чайковским и прочими. И в данном случае это еще одно связующее звено, как раз, которое можно рассматривать как некий культурный ответ различным административным идеям относительно унификации украинской и российской истории.
Работа над экранизацией Тараса Бульбы должна быть завершена к февралю будущего года. Главную роль в картине сыграет народный артист Украины Богдан Ступка. В фильме задействованы многие популярные актеры Украины и России, в том числе Ада Роговцева и Михаил Боярский. В течение двух предыдущих лет о своих планах снимать фильм по повести Николая Гоголя заявляли несколько режиссеров, в том числе и украинских. При этом утверждалось, что Тараса Бульбу мог бы сыграть французский актер Жерар Депардье, продолжает Лариса Брюховецкая.
В Это только был пиар коммерческой прессы. Депардье приезжал в Украину и говорил о том, что он хотел бы сняться в роли Тараса Бульбы. Но хотеть и делать это еще не совсем то же самое. В Украине с конца 80-х годов Виктор Гресь, известный и талантливый кинорежиссер, мечтает и хочет снять Тараса Бульбу. Об этом очень много у нас писала пресса. И он написал киносценарий. А в прошлом году был конкурс на лучший сценарий фильма «Тарас Бульба». И сценарий Виктора Греся победил в этом конкурсе. Это очень интересный сценарий. Называется «Тарас Бульба и его сыновья». И, безусловно, он адекватен самому оригиналу, произведению Гоголя. Но, тем не менее, после конкурса прошел год, пока еще воз и ныне там.
Как заявляют в Министерстве культуры, средства для финансирования этого фильма в украинском бюджете не предусмотрены. А вот российская экранизация Тараса Бульбы обойдется в 25 миллионов долларов. Ожидается, что Тарас Бульба выйдет на экраны в 2009 году. Показ картины будет приурочен к 200-летнему юбилею со дня рождения Николая Гоголя. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет 2 февраля обсуждают спортивные новости. Победителем Кубка Первого канала по футболу в Израиле стала команда ЦСКА. Кубок Содружества прошел при пустых трибунах в Москве и фактически был не замечен серьезной прессой. Как проходит подготовка к новому сезону в России? Почему два турнира оказались так совмещены по времени? У микрофона обозреватель «Радио Свободы» Алексей Кузнецов.
Еженедельник «Московские новости» сравнивает два турнира – Кубок чемпионов Содружества и Кубок Первого канала, предполагая, что посреди зимы изголодавшийся по большому футболу зритель должен был бы ринуться в московские манежи и залы, но он остается к турниру совершенно равнодушным. Почему? Да потому что главные чемпионы Содружества этот кубок давно уже игнорируют. Лучшие команды России и Украины уехали на турнир в Израиль, который совпадает с датами проведения Кубка чемпионов в Москве. Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко нынешним составом участников остался недоволен и заметил: мы вложили большие деньги и не намерены заниматься благотворительностью. Мы ужесточим требования к регламенту, чтобы на Кубке СНГ выступали только основные составы. Не обошел вниманием Мутко и тот факт, что чемпион России ЦСКА предпочел уехать на турнир в Израиль. Президент РФС был явно раздосадован тем обстоятельством, что в прошлом году именно главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев попросил организаторов сдвинуть сроки проведения Кубка СНГ, но когда подошла пора выбирать между соревнованиями, отправил основной состав в Израиль, а не в Москву. Советский спорт приводит мнение генерального директора Кубка Первого канала Алексея Спирина, который предлагает перенести проведение московского турнира на лето. Многие советуют Мутко играть, к примеру, в Сочи. Однако президент РФС, в свою очередь, отсылает в Сочи именно Кубок Первого канала, вполне резонно полагая, что Первый канал российский, а не израильский. Выход из этой ситуации искать надо, ведь игры на бетонном покрытии Олимпийского далеко не лучший вариант подготовки ведущих клубов России и Украины к ответственным матчам нового сезона, констатирует советский спорт. Обозреватель интернет-сайта «Утро.ру», отдав должное инициативе Первого канала, сетует на то, что, по его словам, матчи показывались в записи и довольно поздно. Известно, пишет «Утро.ру», что руководство Первого канала спорт не любит, и без давления сверху никогда бы и ничего не показывало вообще. Согласитесь, крайне странная линия поведения – вбухать в турнир 2 миллиона долларов, присвоить ему собственное имя и запихнуть на задворки сетки вещания. Для чего это было сделано? Для расширения аудитории, для поднятия престижа Первого канала, для популяризации футбола, для привлечения особо выгодной рекламы? Едва ли. Остается единственный вариант – для денег. Выходит, кому-то выгодно осваивать подобным образом бешеные суммы, не рассчитывая на серьезную отдачу, предполагает обозреватель сайта «Утро.ру». А главный тренер киевского «Динамо» Анатолий Демьяненко в интервью сайту «Газета.ру» заявил, что объединить чемпионаты Украины и России, по его мнению, не представляется возможным. Эта идея активно обсуждается вот уже более 10 лет. Это все политика, а политика, как известно, не взаимосвязана с футболом, заявил главный тренер киевского «Динамо» Анатолий Демьяненко в интервью сайту «Газета.ру». Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
В рубрике рубрике «Человек дня» Радио Свобода 2 февраля я представляю вам чилийского военного Эдуардо Альяга Илабака и его молодую жену, россиянку Ангелину Жулдыбину. Они стали первой парой, обвенчавшейся в единственном на Антарктиде православном храме на российской научной станции Беллинсгаузен. Храм во имя Святой Живоначальной Троицы освящен в феврале 2004 года. Это деревянная церковь на 30 прихожан, единственная за почти 200 лет освоения Антарктиды. Эдуардо Илабак, служащий чилийской научной базы Фрей и военного аэродрома Марч. Ангелина Жулдыбина, дочь полярника, механика российской антарктической экспедиции. Молодые люди познакомились на станции Беллинсгаузен около 2 лет назад. Говорит заместитель начальника российской антарктической экспедиции Вячеслав Мартьянов.
Идея храма возникла очень давно. Это было еще в 84 году, когда был визит Папы Римского в Чили. И тогда энциклику Папы Римского о присоединении всех, кто к югу этого места, то есть острова Кинг-Джордж, к клону католической церкви, зачитал на острове чилийский кардинал. Реальное строительство на деньги спонсоров произошло 3-4 года назад. Было организовано патриаршее подворье, и все, что связано с ним, было поручено строиться Сергиеву лавре. Один или два священник и с ним послушник, они там присутствуют. Понятно, что чилиец католик, наша гражданка православная, ее отец бывал у нас в экспедиции, более того, он сейчас находится в экспедиции, но на абсолютно другой станции, на другом конце континента. Грубо говоря, за 5000 километров. Такая любовь между чилийцем и русской, что вот невеста настояла на венчании. Жених связан с базой чилийской, которая находится рядом с нашей станцией. Она довольно сложная. Она имеет научную часть профессора Скудера, которая подчиняется Институту Антарктики Чили. И такую военно-воздушную часть, которая подчиняется, соответственно, ВС Чили. Это аэродром и его обслуживающий персонал, а вся база целиком, вот и гражданская военная часть, называется президент Эдуардо Фрей. Я не исключаю, что такие случаи могут повторяться, безусловно, хотя это случай первый.
Говорил заместитель начальника российской антарктической экспедиции Вячеслав Мартьянов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 2 февраля, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Автор ведущей программы Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до начала будущей недели. А вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы в течение выходных дней. Например, после новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Как всегда, по пятницам Игорь Померанцев представит свой документально-художественный час радиожурнала. Среди тем программы сюжет к 60-летию поэта нашего коллеги Алексея Цветкова. Не пропустите. Всего доброго и спокойных вам выходных.
Мы глубоко озабочены тем, что в Иране попираются права религиозных общин и национальных меньшинств.
Проблема преследования журналистов является одной из наиболее острых.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Около 300 представителей национал-радикальных организаций провели пикет против подписания латвийско-российского договора о границе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.